Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Илья Харламов, Алексей Тимофеев. В студии обозреватель радио «Спутник». Сегодня весь мир отмечает День науки за мир и развитие. Тавтология, простите. Всемирный день науки за мир и развитие. Да, отмечает мир. Вот, с чем мы всех вас поздравляем. В общем, ЮНЕСКО призывает в этот день научное сообщество быть более открытым, популяризировать науку, объяснять. И в качестве одной из целей, вот что, на что я обратил внимание, называется привлечение широкой общественности к научным спорам. Мне кажется, это любопытным. С нами на прямой связи заместитель президента Нанотехнологического общества России, профессор Георгий Малинецкий. Георгий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот привлечение широкой общественности к научным дискуссиям. Как вам такая идея?
Отличная идея. У нас был выдающийся популяризатор науки Яков Сидорович Перельман, который написал занимательную астрономию, занимательную алгебру, занимательную геометрию, занимательную физику. Не все читали, читавшие эти книжки, стали физиками, астрономами, но для всех они были очень интересны. Почти все физики читали именно занимательную физику.
Отлично, это хорошая позиция. Вот смотрите, для...
Но эти книжки рождались среди ученых, да?
Для общественности. Для общественности это благо. Общественность становится умнее, читая. А наука...
Нет, вы знаете, это неверная мысль.
Неверная, так.
Неверная мысль, потому что здесь ученые выполняют свою функцию, они получают новые знания, создают новые технологии, а дальше есть блестящие педагоги, и Яков Дорож, именно этот человек, он блестящий педагог, потому что многие ученые, они не хорошие лекторы. Гегель читал по тетрадке, но его слушало 400 человек. И поэтому ученый и преподаватель — это разные функции.
Верно. Я просто хотел спросить, вот что касается общественности, это понятно, что это благо для общественности. А наука-то что приобретает, помимо как бы новых адептов? Вот может ли дилетант, непрофессионал, ну, я позволю себе это слово, что-то посоветовать ученым полезное?
Знаете, конечно, конечно. Вот был такой дилетант и непрофессионал по части церковной. И он, вникая в труды классик, он усомнился, что все правильно, что рассчиталось, предполагалось, что Солнце вращается вокруг Земли, а он как-то в этом усомнился, понимаете? И вот на своем дилетантском поповском уровне написал книжку, которая называется «Малый комментарий», 40 страниц. Мало того, он прекрасно понимает, что он дилетант, и что он спорит с великими, с Платоном, Аристотелем. Он попросил у Папы Римского, чтобы его не карали за эту книжку. Но этот человек был как раз...
Да-да, но я хотел сказать, что он плохо кончил, да, это плохой пример в этом смысле. Да.
Ничуть, он неплохо, Коперник неплохо кончил. Вы знаете, мало того, ну, правда, уже в 1616 году его книжку «Инквизиция» индекс запрещенных книг. Ну, в общем, да.
А знаете, о чем мы хотели еще с вами поговорить? О лженауках. Это тоже такая важная тема. А почему? Потому что, например, это такой хрестоматийный, что ли, пример. Но, например, генетика в Советском Союзе являлась лженаукой. Да и вообще, там большое количество научных каких-то мыслей, научных направлений не подходило под... было необъяснимо с точки зрения там марксистско-энгельской философии, поэтому это было вне пределах науки. А как, собственно, разделять-то? Вот что является наукой, а что является не наукой, лженаукой?
Вы знаете, я думаю, что здесь как раз марксистские вещи, они совершенно несущественны, потому что в некотором смысле наука – это диалог, это конкуренция, это сословение разных взглядов. И поэтому на определенном уровне те люди, которые полагают, что они получили достаточное количество званий и так далее, что они уже могут всем остальным объяснять, что это лженаука. Ну, это, по сути дела, аналог инквизиции. Понимаете, начиная с 17 века, с века взлета науки и технологий, Фрэнсис Бэкон ведь не напрасно сказал, знание – это сила. И эксперимент первичен. Поэтому если человек готов продемонстрировать эксперимент, который мы объясняем или не можем объяснить, вот это, собственно, критерий. Понимаете? Другое дело, что те люди, которые полагают, что есть наука и лженаука, они действуют примерно как в случае Галилея. Он им показывает на то, что можно посмотреть в телескоп на Луну, а они говорят, это не надо, мы знаем. Вот это самое ощущение, мы и так все знаем, оно крайне опасно. И именно вот те люди, которые рассуждают так, они как раз и становятся в огромной степени на позицию инквизиторов и разделяют науки и лженауки.
Георгий Геннадьевич, вот все-таки, знаете, ну, понятно, польза науки и разных ее направлений, это очевидно, да, ну, я не знаю, может быть, где-то и вред есть какой-то, мы сейчас не об этом. Мне все-таки интересно вот в общественном измерении, да, потому что все-таки наука же для человека создана, а не сама по себе функционирует ради себя вот, самой. Вопрос. Искусство ради искусства, да, как вот, помните, спор был. Так вот, в этой связи, ну, вот мы тут обсуждали чуть раньше исследование, по которому 3% россиян не доверяют науке, а 77% доверяют. Ну, там еще сомневающиеся есть всякие. А при этом я вижу, например, ну, давно уже такой устойчивый дискурс распространения всяких гороскопов, суеверий, гаданий, там, примет. Это все никуда не девается, а может быть, даже где-то и увеличивается. Вот как эти два тренда, да, вместе существуют? Я не совсем понимаю. Может, вы
это
объясните?
Очень легко.
Давайте, пожалуйста.
Вы знаете, это есть немецкая пословица. Ганс не знает того, что не выучил Гансик.
Ага, понятно.
Происходящее связано с разгромом нашей системы образования. Если советские школьники занимали в мире первые места по международным рейтингам, мы еще считаем, что первая пятерка это гарантированно, а нормально в первой тройке, то сейчас в 2000 году проводился конкурс, проводилось международное исследование PSA. Это способность среднего школьника страны отвечать на вопросы. Вопрос по математике, вопрос по физике и естественным наукам и чтение на родном языке. Так вот, Россия в 2000-х годах, в этом участвует около 80 стран и школьников. Так вот, соответственно, в 2000-х годах мы были не первые, не вторые, и даже не десятые. Мы где-то были в начале третьего десятка, а сейчас мы в начале четвертого десятка. А кто в отношении, где, кто первые? А первые именно те страны, которые всерьез относятся к науке и активно развивают высокие технологии. А именно Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея, Финляндия и Сингапур.
Вот,
поэтому, да. Поэтому на самом деле то, о чем вы говорите, это
следствие
развала нашей средней школы.
А, Георгий Геннадьевич, а как вы оцениваете реализацию, ну, нацпроектов? Вот есть нацпроект наука, образование и так далее. Вот стремление России 5-5-100, вот эта программа, да, чтобы 5 российских вузов попали в 100 ведущих в мире и так далее. А как здесь-то движется и движется ли?
Объясняю. Объясняю. Видите, помните наша российская классика? 35 тысяч одних курьеров.
Да.
Или 40 тысяч одних курьеров. Вместо того, чтобы решать сущностные задачи, вместо того, чтобы ориентировать людей на конкретные вещи, на ту же самую нужную общую медицину, на те же самые инженерные вещи, делается совсем иное. Увеличивается количество чиновников. Вот я, например, сейчас вы меня застали, я как раз читаю лекцию в Бауманском институте. Вы знаете, здесь огромный 16-этажный корпус лабораторный. По-моему, 16-этажный. Михаил, 16-этажный у вас корпус?
Ну, неважно, понятно, что много этажей, больше 10.
Да. Объясняется удивительная вещь, что поначалу не было проблем с аудиторией. А сейчас, понимаете, большая проблема. Чиновники, которые нужны для того, чтобы составлять, ну, плюс, еще два плюса, они заняли не только все аудитории. Аудитории сейчас стали проблемой, но и часть туалета.
Ага, ну понимаете? Вот видите как, замечательно. Георгий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, понятна проблема, как заместитель президента нанотехнологического общества России. А что у нас с нанотехнологиями-то в России? Роснано есть и, в общем, конечно, ученые. Что происходит?
А, очень просто. Видите, 30 тысяч одних курьеров, понимаете?
Или 40.
Или 40. Потому что все, что такое наука? Наука – это три компонента. Это фундаментальные исследования, когда вы изучаете не свойства, природы, общества и человека. Вам трудно планировать, вы непонятно, сколько это займет времени и так далее, и так далее. Второе, это...
На самом деле, если вы... То, второе делаете, пропустили, вот... повторите, пожалуйста.
Второе, да. Второе это прикладная наука. А, она да, занимает да. 10-12 лет. Вот если вы хотите создать новый вид оружия, то он в армии будет
да, не раньше, чем через 12 лет. Понятно, следующее.
Опытно-конструкторские разработки. Что же получилось с Роснано? А было сказано, ребята, а мы уже все знаем. Давайте вкладывайте деньги и получайте прибыль. Вкладывайте деньги и получайте прибыль. И когда вот некие люди объясняли, что, ребята, нам не хватает фундаментальных знаний. У нас нет исследовательских институтов, которые были разгромлены в 90-е годы чиновниками нашими, ну и реформаторами. 50 лет-то реформы, они даром-то не даются. То, естественно, все это и даст. Потому что чиновников много, трат много, результатов мало.
Спасибо большое. Заместитель президента нанотехнологического общества России профессор Георгий Малинецкий был с нами на прямой связи. Ну, как бы спасибо. Обозначили, так сказать, сферу.
Ну, в разных ипостасях, сферу, да, сфера обозначена, да. И наука движется вперед, но, знаешь, есть обоснованное подозрение, что эта наука может рано или поздно, в общем, человечество и загубить.
Но тут просто как относиться. Вот философски, вот, если относиться к тому, о чем ты говорил, то сознание, оно вне человека. Вот,
и но поэтому если не так, да. Все-таки
Илья Харламов, Алексей Тимофеев.
Спасибо.